Мобильное приложение «Буклис» представляет. Алексей Пехов. «Птицеед». Читает Кирилл Головин. О книге. Ил – это всегда чья-то кровь. Чаще чужая, но иногда ему перепадает и твоей. Ил жаден до чужих жизней. Здесь, под светом скорбного розового месяца, их завершилось достаточно. В это место многие приходят, но не всем суждено вернуться обратно. Раус Люнгенкраут обречен на связь с Илом. С его помощью он пытается разгадать тайны прошлого и найти следы того, кто когда-то даровал людям свободу от рабства птиц. Здесь солнца нет. Во тьме скользят лишь только сова ночная. С нею вместе птица, что вещим вороном судьбы зовется. И, показав мне этот жуткий край, они сказали: «Здесь, в глухое время ночи, отродье тьмы и легионы змей, раздутых жаб, чудовищных ежей, такой ужасный крик во тьму извергнут, что, услыхав его, любой из смертных сойдет с ума или мертвым упадет». Поведав это все, они пообещали, связав меня здесь, к Тису пригвоздить и бросить умирать столь злой, презренной и жалкой смертью. Уильям Шекспир, Тит Андроник. Перевод Елена Бычкова. Пролог.
«Гадость какая!»
Рево скривил морщинистое неприятное лицо, отставляя в сторону только что опустевшую, девятую по счету рюмку. Язык у него уже заплетался.
«Водка эта дрянь! Только россы ее могут пить!»
Калеви, сидевший напротив лучшего друга и коллеги, съежился, и его плешивая голова под белым париком тут же вспотела. «Береза» была росским заведением. Здесь подавали росский алкоголь и еду. Сюда приходили россы. Они собирались за столами, ужинали, веселились, и было довольно необдуманно хаять их любимый напиток. Все равно, что залезть в гнилую нору к спящему жеребенку, тыкать его в бок острой палкой и ожидать, что выберешься обратно целым. «Дери рево, совы, если он из-за выпитого не понимает таких элементарных вещей». Калеви Той был от природы робким, нерешительным человеком, который не терпел конфликтов. За всю долгую жизнь невысокий толстоватый ботаник ни разу не дрался и не хотел получать новый опыт в 60. Пусть россы люди внешне холодные и суровые, но внутри у них еще то пламя. Так что Калеви опасливо осмотрелся, блеснув пенсне. Но из-за гомона и смеха слова Рево расслышали только за их столом.
«Ты как наберешься, тебе сразу свет не мил», — проворчал Танбаум, тощий, рыжеватый, с аккуратными усиками над толстой растрескавшейся губой. Он был занудой и педантом, все делал обстоятельно, с оглядкой, никуда не спеша, чем часто раздражал Калеви во время работы. «И это вишневая настойка на водке, а не водка. Будь точен в формулировках».
Рево фыркнул с презрением и собрал разбегающиеся глаза.
«Слишком сладком и крепко. Надо было идти в морскую деву, там хороший ром, а, Калеви?»
Калеви осторожно пригубил из кружки уже порядком нагревшегося пива. Оставалось больше половины. Он мучил его довольно давно, терзаясь одновременно от обиды, разочарования и апатичной усталой грусти. Было с чего. Утро обещало прекрасный день. Он ждал его 12 лет и, отправившись в университет Айбенцвайга, оделся подобающим образом. Напудренный парик, треуголка, кюлоты, белые чулки, новые, даже не поцарапанные, блестящие ботинки, камзол с бархатной вышивкой.
Примечание. Кюлоты – короткие застегивающиеся под коленом штаны. Носились с чулками.
Все в коричневых тонах. Не броско, не вызывающе, но прилично и аккуратно. То, что требовалось для столь торжественного момента. Его начальник, старший их лаборатории, профессор Кнейст, оставил должность по причине преклонного возраста, и Калеви сегодня должен был получить освободившееся место. Потому что он тяжело работал, писал солидные монографии, читал лекции, почти вывел устойчивый к холодным ветрам восточных каскадов сорт солнцесвета и был достоин, как никто другой. Калеви ждали уважение, весомая прибавка к жалованию, хорошее выходное пособие, больше времени на преподавание, науку и, самое главное, больше денег на его важные для всего государства исследования. Он единственный человек во всем Айюре, кто собирался представить миру первое за 100 лет значимое открытие, связанное с солнцесветами. Для этого всегда нужны были лишь средства да время, и теперь у него того и другого будет достаточно. Но в университете его встречали темные и совершенно несправедливые вести. Ученый совет Айбенцвайга, вся большая ложа при одобрении наблюдателя городского магистрата и уважаемых мастеров-попечителей и лорда-командующего, ко всеобщему удивлению, читай удивлению Калеви, назначили на должность Аврелия Пноба, доцента из команды профессора Кнейста. Калеви, узнав новость, полдня ходил как потерянный. Словно его сбросили со скалы в ледяные воды. Словно отдали жизнь в руки вожаку облаков, и тот, выпив ее, спрятал в свою волшебную шкатулку на самое дно, а ключ скормил птицам. Полное опустошение. Отойдя от потрясения, Калеви все же признал, что Пноб – достойный выбор. Признал не как человек, а как ученый, отрешившись от эмоций. Работящий, умный, написавший в свои неполные 45 уже 5 монографий, хорошо знавший поля каскадов и их особенности, солнцесветы, зеркало, правила посева и сбора урожая. Вполне подходящая кандидатура, если бы не было Калеви. Скорее всего, причиной решения ученого совета стала робость и нерешительность Калеви. Жена часто пеняла ему на это, что быть начальником непросто, и если хочешь чего-то достичь на старости лет, то надо показать себя. Быть, как Аврелий Пноб, веселым, дружелюбным, легко заводящим знакомство. Но у Калеви не получилось. Его занимала только наука, а не общение с мешавшими работе людьми. И вот результат. Все его невысказанные амбиции растоптаны. Разумеется, он, как и другие его коллеги, поздравил Пноба. Даже смог выдавить из себя улыбку и проблеять нечто одобряюще восхищенное, хотя на душе птицы клевали. Аж сердце кровоточило. А теперь они праздновали. Пноб пригласил их в Талицу, привел в Березу, кормил и поил. Он сидел напротив Калеви, раскрасневшийся, веселый, хохотавший над любой шуткой и травящий смешные байки. На 2 головы выше их всех, с широкими плечами и крепкими руками, гудел шмелем и колотил кулаком по столу так, что кружки, рюмки да тарелки подпрыгивали испуганно дребезжа. Калеви слышал разговоры в университете, мол, в молодости Пноб интересовался отнюдь не лепестками да стебельками, а носил алый мундир. Служил в одной из гренадерских рот лорда-командующего и вроде бы даже участвовал в нескольких рейдах за шельф, уничтожал ульи и стоптав немало троп ила. Калеви охотно бы поверил этим слухам. Уж про гренадерскую роту точно, благодаря росту Пноб вполне заслуживал почетного места в рядах славных рослых парней его милости.
Примечание. Рослые парни. Гренадеры гвардии лорда командующего.
Но во всем остальном Пноб не походил на солдафона или отчаянного малого. Да, крупные и кулаки большие, но, по мнению Калеви, все, кто держал в руках ружья, орудовал штыком или шпагой, довольно тупые люди, не ученые. А Пноб глупцом, приходится это признать, не был.
«Эй!» — Рево помахал пятерней перед пенсне Калеви. «Пес киснет! О чем размечтался?»
«Да я... так...» — пробормотал ботаник, сделав глоток, думая, что сегодня горечь не только в кружке, но и на душе.
«Что он скажет жене? Пилить она его будет до конца месяца, и всем соседям расскажет, какой он неудачник».
«Я тебе говорил, что в морской деве прекрасный ром».
«Так идем?» — благодушно прищурился Пноб. «Возьмем лодку, переплывем в кожаный сапог, гуляем всю ночь. Я плачу в честь назначения».
«Вот это дело!» —
обрадованно хлопнул в ладоши Рево и затем икнул. Он потянулся к треуголке, уронил ее под стол, выругался, шаря руками по полу.
«В следующий раз», —
не согласился Танбаум. Он залез в карман жилета, вытащил часы на цепочке, откинул крышку.
«Без 12:30 уже. Время сов, а не людей».
«Слабак!»
Все же Рево сегодня перебрал и завтра будет стенать на похмелье и прятаться в библиотеке в самом темном углу. Он нахлобучил треуголку на голову так, что съехал парик, выругался.
«Ну а ты, друг...»
Калеви хотел сказать «нет». Время действительно было позднее, а отсюда до дома далековато.
Да и жена, наверное, волнуется, не спит. Но, подумав, кивнул. Не в его правилах было отказывать. От этого он чувствовал себя виноватым. Они вместе вышли наружу. Рево чуть пошатывался, и Пноб поддержал коллегу под локоть, негромко посмеиваясь. Половинка убывающей луны уютным фонарем висела над черепичными крышами. Улица отсюда ползла к далекой Эрве-Норд. Там в бликах волн блестел лунный свет, и дрожащий теплый воздух над водой заставлял мерцать огни на острове Беррен, где располагалась школа ветвей колдунов. Путь до реки и лодки, которая должна была переправить их на тот берег, казался непомерно долгим. У Калеви болели ноги. Новые, оказавшиеся ненужными ботинки, натирали пятки, и он с огорчением отметил, что поблизости нет ни одной коляски.
«Вы же не будете топать пешком?» – простонал он. «Отсюда до переправы почти час».
24 минуты, если быть точным», — поправил зануда Танбаум.
«Ты с нами?»
— Пноб глянул искоса. «Нет, я же уже сказал».
«Погодите», — попросил Реву. «Мне надо...»
Не объясняя, что ему надо, он высвободился из мягкой пухлой руки Калеви и, пошатываясь, направился к темному проулку, возле которого, объятая мраком, застыла богато украшенная карета. На козлах никого не было. Четверка лошадей стояла смирно и совершенно не обратила внимания на пьяного. Рево на ходу непослушными руками стал расстегивать пуговки на кюлотах.
«Дери тебя, сова!»
— буркнул Калеви и поплелся за другом, думая, что если пьяный дурак сейчас грохнется да разобьет башку о мостовую, сия станет вполне закономерным финалом гадкого дня. Дверь кареты распахнулась внезапно. Рядом, спрыгнув с подножки, приземлился человек. Ботаник охнул от неожиданности, отшатнулся назад, едва не врезавшись в незнакомца, и получил удар в ухо. От боли все вспыхнуло, зубы клацнули, пенсне упало под ноги. Калеви и сам оказался на земле, ничего не соображая. Место, куда пришелся кулак, пульсировало, слышались крики и ругань. Из-за потери пенсне все вокруг было мутным, размазанным. Оглушенный, мало что понимающий после удара, он шарил пальцами, щупал перед собой и с трудом нашел стеклышки. Дрожащей рукой нацепил на нос, рассматривая, что происходит. И внутренне похолодел, потому что нападавших было гораздо больше, чем один. Шестеро в черных камзолах, широкополых шляпах, шелестящих плащах окружили загулявших ученых.
«Грабят!» — пронеслась в голове судорожная липкая мысль. «Стало страшно и дурно!»
Двое стояли над поднявшим руки и скулившим Рево. Он валялся прямо в лошадином навозе и молил о том, чтобы его больше не били. Еще двое вязали Танбаума. Грабителям сопротивлялся только Пноб. Массивный великан не собирался так просто расставаться с кошельком. Одним быстрым движением он опрокинул нападавшего, и тот рухнул рядом с Калеви, давая рассмотреть плащ, сшитый из множества вороньих перьев. Вот что шелестело. Перья, не ткань. «Но это же племя гнезда!» Ботаник глянул на плащ еще раз, решив, что зрение подводит его. «Нет, совины и перья никуда не исчезли. Страх и дурнота превратились в ледяной ужас. Он забыл о боли, застыл точно ящерица и издал горлом звук тонкий и жалкий. Тем временем Пноб, который то ли не видел, то ли плевать хотел, кто ему противостоит, с яростным ревом, ничуть не достойным ученого и доцента кафедры ботаники, схватил второго нападавшего за грудки, поднял над головой так, что у того слетела шляпа, а затем шмякнул о камни. Это привлекло внимание остальных бандитов. Те, что стояли на древо, переглянулись, извлекли из-под плащей короткие кривые клинки, шагнули к Пнобу. Один бросил пьяному другу Калеви.
«Встанешь или побежишь, прикончим!»
Бросил сквозь зубы с презрением, ничуть не сомневаясь, что тот не побежит.
«Проваливайте пока целые, сосунки!»
— рыкнул Пноб, без страха набычившись, глядя на приближавшихся. Они не ответили, и двое их товарищей, закончив вязать узлы на руках Танбаума, выпрямились, собираясь присоединиться к драке. Тот преступник, что валялся рядом с ботаником, тихо застонал и пошевелился. Сел, осторожно ощупывая голову, и хрустнул шеей. Калеви через панику и ужас отметил странность. Пространство перед березой оставалось совершенно пустым. Никто не входил и не выходил. Вся улица опустела. Пноб извлек из кармана маленькие канцелярские ножницы. В его огромной руке они казались сущей насмешкой над тесаками нападавших. Великан махнул ножницами в сторону подходящих людей, и голова одного из грабителей скатилась с плеч, стукнувшись о камни.
Тело сделало еще несколько шагов, прежде чем упасть. Ботаник вытаращился, забыв дышать. Он никогда не видел ничего подобного. Такого, чтобы нечто незримое убивало человека. Да что там? Он никогда не видел, чтобы убивали человека. Пноб, который сейчас ничем не напоминал привычно веселого добряка, снова поднял ножницы. Глаза холодно блеснули. Тот, кого он ударил кулаком, теперь сидевший рядом с Калеви, быстро, суетливо сунул себе в рот что-то небольшое, и между губами у него полыхнуло лиловым. Ботаник простонал. Все не могло быть настолько плохо. Со всех сторон, неслышимая ушами, а лишь разумом, грянула задорная музыка. Насмешливые дудки, пошлая скрипка и совершенно неуместный клавесин. Тело пнобы изогнулось в болезненном первом па. Башмаки отстучали за лихватскую дробь по мостовой, словно плавную чакону решил сплясать какой-то сумасшедший. Раздался щелчок, громкий и неприятный. Сломанные пальцы от беззвучной музыки разжались, роняя ножницы под ноги. А после великан подлетел вверх, где-то на фут, и завис над землей, словно некто приколол его булавкой к воздуху. Лицо нового начальника Калеви исказилось от боли. Хрустнуло. Локти и колени несчастного вывернулись в обратную сторону. Ботаник зажмурился, не желая видеть и слушая все тот же страшный, ужасающий треск чужих костей. Он стих вместе с музыкой, а затем на голову Калеви, который так и не раскрыл глаз, надели мешок, едко воняющий мышиным пометом.